Павел Смолин. Фюзеляж держится. Глава первая. Холодная вода. Рыба не клевала. Я сидел на носу арендованного катера, смотрел на поплавок и думал, что это нормально. Рыба вообще не обязана клевать. Я сюда не за рыбой приехал. Ноябрь в Псковской области. Это не погода, это диагноз. Серое небо, серая вода. Воздух плюс +2 и падает. Камыш на берегу желтый, мертвый, стоит без движения. Тишина такая, что слышно, как вода плещет о борт. Негромко, одно и то же, без остановки. Термос с кофе теплый, удочка в руках. Больше ничего. Я налил кофе. Кофе пах нормально, хорошо. Три компании за плечами. Сирия, потом еще раз Сирия. Потом одна командировка, про которую ни в документах и ни вслух. Тысячи часов в небе. Живой, что само по себе статистически странно, если подумать об этом трезво. И вот ноябрь, серая вода, поплавок стоит как вкопанный. Смешно, что единственное место, где я нормально сплю, вода. Ни небо, ни земля. Вода. Поплавок стоял. Я смотрел на него и ни о чем не думал. Это, собственно, и было целью всей поездки. Катер был дрянной. Я понял это еще, когда принимал. Краска вспузырилась по бортам, доски на носу потемнели и набухли. Арендодатель суетился больше, чем нужно, и клялся, что спас-жилет есть. Вот прямо сейчас найдет. Я не стал ждать, пока найдет. Лень было скандалить. 5 километров до берега, вода плюс +3, ноябрь. В жилете или без, разница не принципиальная. Это я, конечно, зря решил. Вода появилась под ногами в 7:20 утра. Я посмотрел на часы машинально, как смотришь на приборы при нештатной. Щель в днище, доска разошлась. Вода черная, холодная, сочилась быстро. Не струйкой, пластом. Оценил ситуацию. До берега 5 километров. Вода плюс +3, может 4. Разница несущественная. Мобильный в кармане. Уже в воде, уже бесполезен. Спас-жилета нет. Арендодатель соврал. Это я уже знал. Можно попробовать грести к берегу на тонущем катере. Весла есть. Катер еще на плаву. Попробовал. Не вышло. Катер уходил быстрее, чем я рассчитывал. Ни одна доска. Понял я, когда вода дошла до колен. Корпус гнилой весь, просто расходится по швам. Я успел снять куртку и один сапог. Зачем, не знаю, инстинкт. И прыгнул за секунду до того, как катер лег на борт. Вода была как удар кулаком. Не больно, хуже. Тело поняло раньше головы, что это серьезно. Дыхание перехватило, мышцы сжались разом. Руки и ноги стали ватными. Я плыл к берегу 5 километров. Это очень много, я это знал. Холод шел изнутри. Не снаружи, изнутри, как будто его включили на полную мощь. Мысли становились медленнее, не тупее, именно медленнее, как процессор на холоде. Руки еще работали, потом стали хуже, потом совсем плохо. Я думал, идиотский способ умереть. Не героический, не случайный, именно идиотский. 3 компании, живой и умираю в ноябре в Псковской области, потому что поленился проверить спас-жилет у левого арендодателя. Даже обидно не было, просто факт, и факт этот был до странности смешным. Потом стало темно. Не темнота. Выключили. Просто раз, и все. Сначала звук. Рев мотора очень близко, снизу и справа. Вибрация идет через что-то твердое под спиной. Запах другой. Масло горячее, бензин, кожа, что-то кисловатое. Пороховые газы. И еще один звук, который я опознал раньше, чем успел подумать. Раньше, чем понял, где нахожусь. Пулеметная очередь. Не по мне, рядом, чуть выше, уходящая вправо. Я открыл глаза. Небо голубое. Без единого облака, яркое, не псковское, другое, южное, густого цвета. Потом остекление фонаря, прямо над лицом, очень близко, почти касается шлема. Потом приборная доска. не та. Я смотрел на нее долю секунды, и за эту долю секунды тело уже что-то делало. Руки были на ручке управления и на секторе газа. Ноги стояли на педалях. Все это работало без моего участия. Само, правильно, уверенно. Я это чувствовал, потому как машина слушалась, плавно, без рыскания. Кабина была крошечная. Фонарь почти вплотную к голове, плечи почти касались бортов, привязные ремни затянуты туго, грудь сдавлена. Я привык к другому. Широкое кресло, полметра пространства в любую сторону, панорамный обзор. Здесь все вплотную, все маленькое, все другое. Приборная доска аналоговая. Альтиметр, указатель скорости, обороты мотора, температура масла, давление масла, стрелки, циферблаты, никаких экранов. Я искал худ, не нашел. Искал индикатор на стекле, не нашел. Ниже под рукой гашетка пушек и пулеметов, деревянная на ощупь. Это был И-16. Я понял это не потому, что узнал. Я видел И-16 только в музеях и на фотографиях. Я понял это потому, что руки знали. Они знали этот самолет, как знают знакомый инструмент. Знали каждый рычаг и каждую педаль. И они продолжали делать правильные вещи, пока голова пыталась разобраться, что происходит. Скорость около 440, высота 2000, мотор звучит ровно, температура масла нормальная. Топливо на час, может больше. За 3 секунды. За четвертую я увидел БФ-109. Он заходил сзади, справа, метров с 250, чуть выше. Я видел его боковым зрением, и тело отреагировало раньше головы. Резкий левый крен, левая нога вперед до упора, ручка на себя. Машина завалилась в скольжение, нос пошел вниз. Очередь прошла правее и выше. Я ее слышал, тонкий треск далеко. Выровнял машину. Первый раз нормально вдохнул. Руки знали, что делать. Это было странно, не страшно, именно странно, как будто управляешь чужим телом, которое умеет то, чего ты не умеешь. Движения были не мои, короче, резче, все через физическое усилие, никакой электроники, никаких fly-by-wire, чистая механика. Педали тугие, ручка требовала силы. Я привык, что самолет помогает тебе. Этот не помогал, этот требовал. Надо было разобраться с обстановкой. Где, я не знаю. Под крылом зелень, поля, река, блестит далеко слева. Деревья на горизонте, лето, тепло. Я чувствую это даже сквозь кабину. Где аэродром, непонятно. Где остальные, тоже непонятно. Куда лететь? Совершенно непонятно. Немец разворачивался. Я видел, как он уходит вправо по пологой дуге, набирая скорость для второго захода. Работает методично. Первый раз промазал. Не расстроился, перестраивается. Профессионал. И тут у меня в голове что-то щелкнуло. Не больно. Просто щелкнуло. И я вдруг знал, как зовут инструктора по технике пилотирования в Каче. Ерохин Василий Федорович. Лысина, усы, никогда не повышал голос. И от этого было страшнее. Знал запах столовой в училище. Перловка и хлеб. Всегда одно и то же. Знал, что мама маленькая, в очках со смешными дужками, что она учительница русского языка, что на вокзале плакала и делала вид, что не плачет, что он обещал написать, как долетит, и не написал еще. Третий день, все не до того. Меня звали Петр Ковров. 19 лет. Третий день на фронте. Качинское авиационное училище, выпуск 41-го года. Налет 42 часа, из них 28 на И-16. Мама. Анна Петровна, учительница, Саратов. Лучший друг Гоша. Там же остался. Я Федор Карпухин. 38 лет, подполковник. Это не ушло. Просто рядом появилось еще что-то. Не вместо, вместе. Два человека в одной голове, и один из них умел воевать на этом самолете. Немец заходил снова. Думать было некогда. БФ-109Е, Эмиль. Максималка около 570. У меня на бумаге 460. В реальности с боевым снаряжением меньше. Скорости проигрываю, на вертикалях тоже. но И-16 маневреннее на горизонтальных виражах. Это я знал как Федор по истории авиации и знал как Петр из учебников в Каче. Немец в карусель не полезет, будет работать с вертикали, атаковать, уходить вниз или вверх, не давать себя затянуть в ближний бой. Он зашел сверху сзади, стандартно. Я не стал уходить скольжением, резкий правый разворот навстречу под него. Машина просела на вираже, перегрузка вдавила в сиденье. Непривычная, другая, чем я помнил, резче и злее. Немец промазал. Прошел надо мной с запасом, потянул вверх. Я потянул за ним, зная, что не догоню, просто чтобы он не набирал высоту спокойно. Он понял, отвалил в сторону. Мы разошлись метров на 600. 3 секунды смотрели друг на друга. Немец оценивал, я оценивал. Топливо у меня на час, аэродром неизвестен, ориентиров нет. И с каждой минутой боя ситуация не улучшается, затягивать нельзя. Он, похоже, тоже решил не затягивать. Или у него тоже были причины не задерживаться. Убрал газ, лег в пологое пикирование и ушел на восток. Не отступил. Выбрал, разница есть. Я смотрел ему вслед 3 секунды. Потом перевел взгляд на приборы. Топливо, высота, курс. Я начал думать, как найти аэродром. Память Петра отдала нужное аккуратно, как вытаскивают нужную страницу из стопки. Он был здесь 3 дня, успел запомнить дорогу к полосе. Река слева, потом железная дорога. Полоса ориентирована с запада на восток, к ней ведет грунтовая дорога через поля. Дым над деревьями с утра, это кухня. Я лег на курс. Аэродром нашел с 3-го захода, полоса маленькая, хорошо замаскирована. С воздуха почти не видна. Несколько самолетов укрыто маскировочными сетями у края поля. Дым идет из-за деревьев. Кухня или что-то горит, не разобрать. На горизонте, 30 км, черный столб. Там горит что-то большое. Я зашел на посадку. Касание вышло жесткое. Машина требовала другого выравнивания. Раньше, плавнее, с более длинным выдерживанием у земли. Я понял это в момент касания, когда хвост ударил раньше, чем надо. Самолет тряхнуло, занесло вправо. Я поймал педаль и удержал, прокатился по полосе и остановился в конце. Сидел 5 секунд. Потом открыл фонарь. С усилием. Заедал и вылез на крыло. Земля под ногами была теплая и твердая. Пахло травой, горячим маслом и летом. Я посмотрел на руки. Чужие. Уже в плечах, без мозолей, которые должны быть у пилота с 1000 часов налета. 19 лет, 42 часа. 3 дня на фронте. Июнь 41-го. Я это знал. Петр знал, он был здесь. Знал и я из учебников, из документальных хроник, из книг, которые читал когда-то. Юго-западный фронт, лето 41-го, немцы прут, наши отступают, связь рвется, приказы опаздывают. Катастрофа. Одно дело знать. Другое — стоять на этой земле. От края полосы уже бежал человек в замасленном комбинезоне. Невысокий, широкий в плечах, лицо сосредоточенное. Бежал не с паникой, с деловитостью человека, у которого прибавилось работы.
«Цел!»
— крикнул он еще на бегу.
«Цел!»
Он обошел машину по кругу, быстро, привычно. Присел у левого крыла, потрогал пробоину. Небольшая дыра в обшивке, 3 сантиметра. Я ее не заметил в бою, значит, поймал в 1-м заходе, когда уходил скольжением.
«Летать можно», — сказал он. «Дырка маленькая».
«Хорошо».
«Мирошник», — коротко представился он.
«Ковров». Первый раз назвал себя этим именем. Прозвучало нормально. Странно, что нормально, но нормально. Мирошник еще раз посмотрел на пробоину, потом на меня.
«Жестко сел».
«Знаю».
«Машина не любит жестко. Строгая на посадке».
«Понял, учту». Он хмыкнул коротко, без осуждения, и пошел за инструментами. Я смотрел ему вслед. Механик, золотые руки, все понимает про машину. Это было видно, потому как он ее осматривал. Не тревожно, не торопливо, как осматривать знакомое и любимое. Со стороны землянок уже бежал другой человек. Громкий, крупный, улыбался еще на бегу. Широко и искренне, как улыбаются люди, которые умеют радоваться чужому везению.
«Петька!» – заорал он 40 метров. «Живой, черт тебя подери!»
Роман Чуб, 26 лет, командир звена из Полтавы. Это всплыло само. Петр знал его 3 дня, но за 3 дня на фронте узнаешь человека лучше, чем за год в мирное время.
«Живой!» – сказал я.
Чуб хлопнул меня по плечу, зубы стукнули.
«А мы думали, все! Жогин уже доложил, потеряли Коврова!»
Он смеялся.
«А ты вон, явился! Как ушел от него? Видел издали, он тебя прижал!»
«Повезло!»
«Ну и хорошо! Главное, живой!»
Он хлопнул еще раз, чуть осторожнее.
«Пойдем, Жогин ждет!» «Доложишься, поешь! С утра не жрал, поди!»
«Не жрал.
Каша осталась, я велел не трогать».
Мы пошли к землянкам. Я шел и смотрел. Аэродром маленький, грунтовая полоса, несколько самолетов под сетками. Все временное, все наспех. Дым от кухни за деревьями, на горизонте черный столб. Там горит, давно горит, уже густой дым, что-то большое. Это было лето 41-го. И где-то в Псковской области в ноябре 2024-го на дне реки лежал арендованный катер с дырявым днищем. Жогин стоял у входа в землянку командира. Невысокий, сухой, лет 29, руки в карманах, смотрел, как я подхожу, без выражения, просто смотрел. Халхин-гол, вспомнил я. Петр слышал от других, не от самого Жогина. На Халхин-голе Жогин потерял весь свой состав. Я остановился.
«Товарищ капитан! Младший лейтенант Ковров возвратился после воздушного боя».
«Вижу, что возвратился. Докладываю по существу».
«Вылет в составе звена. Под Казатином встретил одиночный БФ-109. В бою потерял ведущего из виду. Вступил в бой с противником. 2 захода противник промазал 2 раза. Ушел на восток. Произвел посадку».
«Пробоина в крыле».
«Заметил уже здесь. Видимо, зацепил при 1-м заходе.
Жогин помолчал, смотрел мимо меня, в сторону полосы, куда-то за деревья. «Я видел этот бой», — сказал он. «Издали, но видел. Немец тебя прижал хорошо».
«Так точно».
«Ты не должен был уйти». «Не вопрос, утверждение. С ожиданием объяснения». Я помедлил ровно столько, сколько нужно.
Он зашел стандартно, сверху, сзади. Я не стал уходить скольжением, развернулся навстречу под него. Промазал. Потянул вверх, я не дал набрать высоту, он отвалил.
Жогин молчал, считал секунды. Я тоже считал. 4. «В Каче этому учат?»
«Читал», — сказал я. «В журнале про испанские бои там описывали такой маневр против более скоростного противника».
Пауза. «Может быть», — сказал Жогин. «Иди поешь. Вечером разбор». Я козырнул и пошел. Спиной чувствовал взгляд. Он смотрел мне вслед и думал что-то. Что именно, не знаю. Но это был не последний наш разговор на эту тему. Землянка эскадрильи была врыта в пологий склон. 2 наката бревен, вход с поворотом, внутри темновато. Пахло махоркой и сырой землей. Нары в 2 яруса, 8 мест, на 6 вещи. Я нашел свое по вещмешку, серый, потертый, лямка зашита грубо. Каша стояла в котелке на ящике у стены, холодная, слипшаяся. Я съел ее. Пока ел, появились остальные, поодиночке, с полосы и от самолетов. Лыков, широкий, круглолицый, с вечной щетиной, громко поздоровался и громко же сел на нары. Панченко, маленький, юркий, прищуренный, влетел с порога и сразу начал говорить. Мальцев, бледный, темный, тихий, прошел мимо и лег на свое место с книжкой. И Коля Басов. 19 лет. Рязанский. Уши немного торчат. Сел рядом со мной, потер руки о колени, посмотрел на мой котелок.
«Поел?»
«Поел», — Спасибо, что оставили.
Эд Чуб велел. Говорит, Ковров вернется, все равно вернется. Не трогайте кашу.